Нормально же общались.
Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и моими друзьями исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы провели время с пользой, но не скучно. Сегодня мы поговорим о том, какие гормоны влияют на наш уровень счастья и какими продуктами нужно питаться, чтобы этот гормон повысить, а также зачем нам нужен тестостерон, как увидеть дефицит гормонов и чем вредна гипердиагностика.
Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь.
Сегодня у меня в гостях Кузнецов Максим, врач-эндокринолог с черным поясом по гормонам и эксперт по классным рилсам. Максим, привет.
Привет.
Сегодня мы поговорим про гормоны счастья и что же делает нас счастливыми, как вырабатывает наш организм счастье. Но сначала хочу сказать, что у нашего выпуска сегодня будет партнер, сервис «Автотека» от сервиса «Авито Авто». И в первой половине выпуска я расскажу о нем подробнее. Максим, давай сразу с базы начнем. Какие вообще гормоны влияют на уровень счастья в нашем организме?
Хороший вопрос. Тут две точки есть. Популистическая, которую вот все, допустим, знают в интернетиках, и такая более моя эндокринологическая. Популистическая, я думаю, все знают про серотонины, эндорфины, дофамины. И это действительно так, то есть они действительно влияют у нас на предвкушение счастья, ощущение счастья, вот эту эйфорию и все остальное. Если так разбирать, то, допустим, дофамин, он больше за желание что-либо делать, он за предвкушение. То есть вот, допустим, если ты вспомнишь какой-нибудь свой там счастливый момент жизни, о том, как ты, ну, я не знаю, в детстве бегала за котенком, он был такой мягкий, мурчащий, и ты вот это ты не делаешь же как таковое, но у тебя уже есть предвкушение этого, воспоминания об этом, и ты получаешь от этого удовольствие, хотя, по сути, самого действия не произошло. Да, это вот больше дофамин.
Такой мыслительный получается больше, да? В голове происходит у нас.
Мотиватор скорее. Вот если бы его не было, у тебя бы не было желания что-либо делать, в принципе. Потому что вот здесь и сейчас это, допустим, ну там от еды. Вот я как эксперт в области питания очень много про еду рассказываю. И когда ты поела что-то, вырабатывается гормон счастья, да? Вот действие случилось, счастье получилось, такая, о, хорошо. А вот предвкушение о том, что ты пойдешь, поешь, получишь удовольствие, это дофамин. То есть действие еще не произошло, но ты понимаешь, что оно случится, и вот некое такое уже заранее удовольствие у тебя получается, это за счет дофамина. Серотонин и эндорфины, они очень близкие друг к другу, и те, как гормоны счастья, мы описываем, потому что они вот как раз за конкретику. Здесь и сейчас ты вот что-то получила, что-то хорошее с тобой произошло, и тебя вознаградили за это, как бы, чтобы подкрепить положительную обратную связь. Да? Но вот раньше для выживания надо было, чем чаще ты ешь, тем лучше, по-хорошему, да, и поэтому вот у нас удовольствие вырабатывается на еду, это нормальная реакция, так и должно быть. Еда должна доставить удовольствие нам, по-хорошему. Это популистически. То, что все обычно говорят в интернетиках, есть более такой эндокринный взгляд на это, гормональный. В принципе, на счастье, на эмоции влияют многие другие гормоны, потому что эмоциональные процессы в нашем мозге, они очень сложные, и они очень зависят от разных вещей, не только вот от этих вот известных всех гормонов, они еще могут зависеть, допустим, от тестостерона того же самого. Потому что счастье такое понятие все-таки относительно, из чего складывается счастье. То есть это же еще из возможности что-либо делать, то есть своя активность какую-то, нормальная, ну то есть вот базовая норма, что тебе неплохо хотя бы.
А как врачи вообще, какое определение дают слову счастье?
У нас такого нету, мы это не лечим, понимаешь? У нас нет диагноза «несчастный человек». У нас есть тяжелые патологии, типа депрессии. Вот я могу описать там критерии депрессии, то же самое, апатия, есть критерии апатии. А вот счастье, несчастье – это же больше философский вопрос. То есть это больше вопрос не ко мне, как к такому сапожнику, который там лечит, решает проблемы и так далее, а больше вот к мыслителю. Я все-таки, если с точки зрения медицины подходить, то, наверное, вспоминается, да, типичный тост на застолье. Главное, чтобы было здоровье, а все остальное приложится. И вот здесь вот хотя бы базовый уровень здоровья должен быть, чтобы ты хорошо функционируешь, себя обслуживаешь. Так, за эталон 17 лет, наверное, 18 лет, когда ты прекрасно себя чувствуешь, можешь хорошо двигаться, можешь там себя хорошо обслуживать, получаешь от этого, то есть нормально. То есть тебе не нужно вкладывать усилия, чтобы просто существовать в этом мире. А потом на это все еще добавляются какие-то твои личностные особенности. Для кого-то важна там коммуникация, собственное развитие, бизнес и так далее, да, что-то сверх. Я вот в этой плоскости больше работаю, которая посвящена именно вот здоровью. И для базовой нормы, как эндокринологу, хочу сказать, что нужен там определенный баланс между гормонами. Если вот он нарушается, то у нас может эмоционально все тоже рушиться. Ну, формально вот любой гормон там возьмем мы с тобой. Дефицит тестостерона, дефицит гормонов щитовидной железы, избыток пролактина или еще что-то. Это же все истощает, это болезнь. То есть у тебя этот базовый уровень нарушается, и тебе нужно вкладывать какие-то усилия в то, чтобы просто жить. Встать с кровати, пойти на работу, что-то сделать, на это тратить свой внутренний ресурс. А наш вот этот внутренний ресурс, он же тоже не бесконечный. Ты вот, если в течение дня просто вкладываешь усилия в то, чтобы там, подвигаться, чтобы нормально хотя бы не заснуть, что-то пофункционировать, на это что-то тратится, твой ресурс. Если ты еще в этот момент параллельно учишь английский язык, пытаешься бросить курить, материться и похудеть, ну, твой ресурс исчерпывается намного быстрее.
Я бросаю, я бросаю курить, периодически бросаю пить, в общем, учу испанский, вот это вот все, да.
Вот эта сверхзадачность, она неэффективна же. Есть даже исследования некоторые, которые показывают, что вот всякое новое ограничение, оно с большей вероятностью у тебя не получится. Ну, формально, если ты в один месяц решила не пить, не курить, не материться, вероятность того, что ты все это сделаешь, очень низкая. А если ты выбрала что-то одно, там, не курить, и ты вот фокусируешься туда, весь фокус туда, твой ресурс максимально туда уходит, то ты, конечно, больше шансов, что ты идешь до конца. А потом, когда это уже станет для тебя нормой, отсутствие курения, ты дальше докидываешь еще что-то, не материться уже, да, и новый ресурс направляешь туда. И постепенно, постепенно, постепенно так накапливаешь. И возвращаясь к гормонам, если будет какой-то дисбаланс, там, дефицит тестостерона, думаю, все знают тоже из интернета довольно популистическая вещь, что там вялость, слабость, апатия, встать с кровати невозможно, жизнь не такая яркая, мотивация какая-то, мотивация не поднимается, да. Тут, конечно, тяжело.
Я всегда думала, что тестостерон – это мужской гормон.
Ну, тестостерон у тебя есть. Это, думаю, для тебя не секрет же. Ну, подозревала, что он у тебя существует или нет?
Зависла. А, не знала, да? В моем понимании, это вот это, знаешь, сразу, когда мы упоминаем слово тестостерон, всплывает картина такого, типа, мужика, качка, волосатого, такого сильного, смелого. Но я думаю, что это какие-то, знаешь, такие ассоциативные какой-то такой ряд, что вот тестостерон, тестостерон. И как бы ты думаешь, ну, а он вообще у женщин есть? А вот ты мне говоришь, что есть.
Вообще есть. У нас нету вот изолированно, что какой-то гормон существует только у мужчин, только у женщин, только у детей, только у стариков. У нас все есть. Вопрос соотношений. У тебя, как у девушки, есть и тестостерон, и эстрадиол, только соотношение немножко другое. У меня, как у мужчин, наоборот. У меня тоже есть эстрогены, они у меня никуда не деваются. Правда, соотношение немножко меняется на то, что теста у меня больше, эстрогена у меня меньше. И если этот баланс нарушается, то мы можем видеть различные там проявления. Если у тебя станет очень много тестостерона, это может на цикл повлиять, это может на волосинение повлиять. Это часто, знаешь, когда вот у женщины есть такой физиологический период жизни, когда эстроген сокращается. Где-то к 50 годам менопауза формально. Уровень теста тот же самый, он никуда не делся. У девушек вырабатывается надпочечниками. Вот, типа вот у меня есть там отдельный орган, скажу так, да, где-то там ниже, в области паха, который функционирует и дает большую часть тестостерона. И есть еще надпочечник у меня, но он вырабатывает там какое-то мелкое небольшое количество, которое мне в пропорции не сильно важно. Что-то там работает, ну и бог с ним. У тебя наоборот. У тебя основной пул тестостерона надпочечник вырабатывает. И как бы после менопаузы надпочечник не девается. Он у тебя как вырабатывал, так и вырабатывает. А вот эстрогена становится меньше. И у тебя соотношение нарушается. И часто можно видеть бабушек с усиками, да, с такими ярко выраженными. Это вот как раз за счет того, что тест поднимает голову. В плане, что соотношение изменилось. Эстрогена стало меньше, тестостерона стало больше, и он такой, опа, начнем, давайте-ка поработаем. Раз нас стало больше, наше время. Есть такие некоторые проявления вот этого гиперандрогении в пожилом возрасте. По разным причинам может нарушаться там баланс между тестостероном и эстрадиолом у женщины. Ну, такое, что близкое, наверное, слушателям. Есть понятие ФГА. Функциональная гипоталамическая аменорея. Сейчас сложно, но объясню просто. Это у этих, у комсомолок, спортсменок, студенток, которые не спят, спортом занимаются, худеют. Короче, в таком, в диком стрессе находятся. И на фоне этого дикого стресса репродуктивная система говорит, что нам сейчас не до размножения, тут бы выжить как-то. И начинается цикл отключаться. И, возможно, ты там, когда сессию сдавала, либо очень сильное эмоциональное переживание, отмечала, что цикл пропадает.
Угу.
Может, там раз он выключился, его нету, может, там на дольше проявляться. А есть прям патология, когда его до полугода-год может не быть на фоне вот этого дикого стресса. Это обычно олимпийские чемпионки, вот туда. И тут опять-таки цикла нету, овуляции не происходит, эстрогенов не выделяется, соотношение меняется, и мы можем видеть проявление вот гиперандрогении у девушки.
А сейчас наша рубрика с сервисом «Автотека» от проекта «Авито Авто». Это сервис, который помогает проверить историю автомобиля с пробегом по ВИН или государственному номеру перед покупкой. Сегодня я расскажу вам о безопасности в автомобилях, как и когда появились ремни и подушки безопасности, без которых невозможно представить ни один современный автомобиль. В 1953 году американский инженер Джон Хедрик не справился с управлением, отвлекшись на оленя, перебегавшего дорогу, и его автомобиль улетел в кювет. К счастью, ни Хедрик, ни его семья, находившиеся с ним в машине, не пострадали. Но именно после этого случая он всерьез задумался об изобретении специального приспособления, способного защитить пассажиров от удара о приборную панель при резком торможении. Он запатентовал свой проект в этом же году, но существовал он пока только в чертежах. Тем временем в Германии еще один изобретатель, Вальтер Линдерер, создал свой вариант подушки безопасности. Проект был похож на вариант Хедрика и также был реализован только схематично. Концепция их подушек безопасности была основана на сжатом воздухе и на практике столкнулась с проблемой. Мощности не хватало для достаточно быстрого надувания. От их идеи осталось лишь название – воздушные, хотя внутри современных подушек безопасности и используется другой механизм. Интересно, что первоначальное название – кушин, подушка, предложенное изобретателем Хедриком, не прижилось, и сегодня мы используем термин «airbag», что дословно означает «воздушный мешок», несмотря на фактическое отсутствие воздуха внутри. К тому, чтобы оснастить все автомобили подушками безопасности и доработать проект Хедрика, правительство США вернулось в начале 60-х годов, когда случился настоящий автомобильный бум. И уже в 67-м году был издан указ, обязывающий производителей автомобилей к 1969 году оснастить свои машины дополнительными системами безопасности. Так мы и получили один из ключевых элементов автомобилей, который спас множество жизней. А как же появились ремни безопасности? Инженер Нильс Болин разработал трехточечный ремень безопасности, который стал стандартом безопасности в автомобилях. В 1962 году компания Volvo получила патент на изобретение и столкнулась с выбором, как использовать новую технологию – оставить ее себе, лицензировать или запустить производство. Тесты показали эффективность ремней, предотвращающих травмы в авариях. Болин и Volvo решили сделать патент бесплатным, что спасло множество жизней. За это решение Болин был награжден золотой медалью и включен в автомобильный зал славы. Подушки и ремни безопасности важны для вашей защиты на дороге. Поэтому помните, что соблюдать правила и скорость движения очень важно. Безопасность в автомобиле самая важная, ведь она нужна для защиты жизни и здоровья водителей и пассажиров. Системы безопасности, такие как ремни и подушки безопасности, помогают предотвратить травмы при столкновениях, а также обеспечивают устойчивость и контроль автомобиля в экстренных ситуациях. А сервис «Автотека» от проекта «Авито Авто» может стать вашей системой безопасности при выборе автомобиля. С его помощью вы можете получить подробный отчет о машине и максимум информации, что сделает покупку прозрачной и безопасной. Что вам может дать отчет? Вы узнаете, находится ли машина в розыске или залоге, использовалась в такси или каршеринге. Отчет покажет расширенные данные по ДТП. Также в нем можно найти информацию о ремонтах с просчетами и детализацией работы запчастей. И вы узнаете историю эксплуатации автомобиля, сколько было владельцев, когда было техобслуживание и сервисные плановые работы. С помощью такого отчета вы сможете спокойно выбрать автомобиль с пробегом и будете уверены в безопасности сделки. А еще сэкономите кучу времени на проверку автомобиля и сделайте свою покупку максимально комфортной. Мой промокод «Нормально» большими английскими буквами дает скидку 20% на покупку одного отчета или пакетов от 5 отчетов до 30 июня. Сделайте покупку автомобиля безопасной и комфортной с автотекой. Делитесь в комментариях, понравилась ли вам наша авторубрика, а в следующем выпуске я расскажу вам про новатора современности Илона Маска. А теперь давайте возвращаться к нашему выпуску. А если вообще поговорить в целом, как эти гормоны могут вырабатываться, ну да, что влияет на их выработку? Вот ты сказал, что может затормаживать выработку некоторых гормонов, а что именно вырабатывает?
Вообще стоит отметить, что гормональная система очень сильная, очень пластичная. Ну вот чтобы она прям вот выключилась на фоне отсутствия какой-то вот ее собственной проблемы, собственной патологии, ну это что-то близкое к смерти должно быть. Вот меня часто, знаешь, спрашивают о том, что как нужно питаться, чтобы была здоровая щитовидная железа? Или как нужно, там, можно помочь через питание своему надпочечнику? Или еще чего-то. Я говорю, да себе лучше помогите, а не надпочечнику. Он очень сильный орган. Если нету аутоиммунной проблемы какой-то, опухоли какой-то, там, кровоизлияние в этот надпочечник, то он будет работать. Он нормально будет работать. А если у вас такого огромного уровня проблемы с питанием, что, ну, значит, вы близки к смерти в принципе. То есть у вас такой уровень кахексии, истощения просто какой-то колоссальный, что надпочечник на фоне вот, там, пищевого дефицита начинает выключаться. То есть вы, в принципе, как человек начинаете выключаться. Вот это вот очень наивное представление, что можно там, не знаю, морскую капусту поесть побольше, это поможет для щитовидной железы. Но по факту тебе нужно просто жить нормальную, адекватную жизнь, формально. Рациональное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам, нормальный баланс по сну, то есть сон незаменимый у нас ресурс, без него наивно полагать, что что-то получится. Хорошая физическая активность и работа со стрессом. Это база жизненная. Да, вот эти вот 4 пункта, это база базовая. Если ты здоровый человек, вот, наверное, большинство слушателей все-таки просто там здоровые люди, интересующиеся, которые хотят себе чем-то помочь. Да, вот такой вот вариант заботы о себе. Вот эти 4 вещи. Сядьте и ответьте себе на вопрос, а вы правда их все закрыли? По потребностям. У вас точно нормальный контроль стресса, вы точно нормально спите, вы точно правильно питаетесь, у вас точно достаточно физической активности. Если ответ везде «да», все, вы себе помогаете с головой. И значит, вся эндокринная система тоже с головой работает прекраснейше. И дальше мы идем в болезнь. Если еще возникают какие-то другие там аутоиммунные реакции, органные патологии, соматические патологии, там да, там другая история, тут уже моя зона ответственности. Но для большинства людей просто, чтобы хорошо функционировать, чтобы гормоны были в норме, вот этого с головой достаточно. Даже самое популистическое, знаешь, вот это про щитовидную железу. Да, вот что нужно.
Да, супер популярно сейчас и конечно, актуально.
Конечно, конечно. Цинки, йоды, селены, тиамины. Вот дофига всего, дополнительно обязательно, конечно, по промокоду. Нужно брать БАД, чтобы себе чем-то вот наполнить эту щитовидку. Но если посмотришь, все можно спокойно брать из еды. Если вот посмотришь на все рекомендации всех стран мира вообще, которые только есть по питанию, там нигде нету БАДа, ни одного. Просто нет. Потому что все можно спокойно потреблять из еды. А вот возмущение о том, что ну сейчас еда не такая, как была раньше, сейчас-то она не содержит то количество микроэлементов, витаминов, которые содержала раньше.
Конечно. В каких у нас условиях курицы выращиваются?
Тут такой вопрос, смотри. А вот изначально эти вещества в овощах, в курице, они для кого? Для нас или для курицы и для овощей? Ну, для них все-таки. Если бы их не было, они бы выросли, ну, они бы как-то функционировали? Наверное, нет. Ну, они же не для того они наполняются цинками, селенами, белками, чтобы потом нам пойти на ужин. Они это наполняются, чтобы самим жить, расти, функционировать.
А их там тебе стероидами накачивают.
Стероидами накачивают. Ну, это другой разговор про стероиды, да, про курицу. Я про состав сейчас говорю, да, что там накачивают, не накачивают. Ну, это чудеса селекции, понимаешь? Допустим, про овощи можно сказать, да, что вот они там в почву добавки делают, чтобы они росли. Ну, да, и что плохого-то в этом? Ну, что он потребляет там из почвы те же самые цинки и селены, как он в поле потребляет их. Вещество-то одно и то же. Ну, типа, мы не придумали новую структуру цинка и селена. Мы просто его положили в почву и в эту почву посадили растение, чтобы оно его забрало. Что не так? Типа, это не трушно, что ли? Вот надо именно, чтобы в матушке природе было именно этот цинк и селен. Именно вот цинк и селен из матушки природы чем-то лучше, чем цинк и селен из там лаборатории синтезированной. Молекула одна и та же. Вот йод, самая простая молекула, вообще элементарнейшая, да, она ничем не отличается в морской соли, в морской капусте и в йодированной соли, которые йодированные, кстати, специально нашими биотехнологами напичканы.
Ну, тебе сейчас возразят.
Давай.
Тогда, а в чем разница органических продуктов?
В цене.
Ну, типа, они же полезней, они в лучших условиях растут.
В цене. Больше ни в чем.
Ну, то есть, ты считаешь, что это маркетинговый все-таки ход?
Вкусовые качества отличаются, да. Ну, то есть сложно говорить, что органолептические свойства, они не отличаются у там выращенной в естественной почве и которые выращены там в теплице. Помидоры все-таки отличаются, я с этим не спорю. Но в плане биохимического состава ничем абсолютно. То есть наполненность, ну пусть у тебя хорошо, давай мы представим, что процентность немножко другая. То там вещества в процентном соотношении отличаются. Ну прекрасно, можно съесть, значит, больше. У нас-то сейчас проблема, что люди много едят, так пусть съедят больше овощей, потребляют больше объема, меньше калорийности из этого. В чем проблема-то? Это тоже такой больше маркетинговый все-таки ход о том, что вот натуральное, вот выращенное там в естественных условиях. Но это с точки зрения биохимии все просто набор элементов. У тебя желудочно-кишечный тракт расщепит до моновеществ любой помидор, выращенный у бабушки, выращенный в теплице. Точно так же. Оно все разложится для тех же самых молекул, точно так же всосется в тебе в желудочно-кишечный тракт и пойдет. Поэтому разница только в органолептике, то есть вот в вкусе. И зачастую, кстати, вкуснее это те, которые в производстве, в более таком, в системном, в большом, нежели выращенные у бабушки в деревне. И плюс контроль еще. Да, пищевая безопасность все-таки выше у больших сетей, то есть вот с молоком, с парным, да, если говорить, или там с рыбой говорить. Вероятность того, что ты заразишься туберкулезом через молоко в производстве, в большом, она нулевая практически. А вот у бабушки в деревне вполне высокая. Хрен его знает, как она там эту корову содержит, хрен его знает, она здоровая, привитая, непривитая. Вот бабка там решила, что прививка – это зло для коровы, и получит там туберкулез у коровы. А туберкулез может с молоком передаваться. И вы вот парное покупаете, и такой, ой, как круто, здорово, здоровое. Оно не проверенное, ничего. Рыба – то же самое. Вот все боятся паразитов из рыбы. В больших сетях все-таки, которые вот промышленного производства, по всем исследованиям, по всем показателям, вероятность получить паразитоз из такой рыбы, ну, она мизерная, там, пару процентов. А если вы на речку пошли, поймали рыбу и сырую рыбу съели, очень высока вероятность подцепить себе что-то.
Мы тут немножко отошли в еду, да, но если, в общем, посмотреть на эту картину гормонов и на то, что ты говоришь, то как будто бы кажется, что основной источник выработки гормонов для счастья – это еда. Ведь это не совсем так?
Не совсем так. Я просто на этом акцентируюсь, на то, что это я в этой сфере просто варюсь, и вот часто вот входит такое антинаучная тенденция, что вот все можно решить там питанием, это просто нужно нормальное сбалансированное. Вот я как бы вначале сказал, что просто обычное нормальное балансированное питание достаточно покрывает все. Потому что все-таки у нас все делается из еды, так или иначе, да, там из аминокислот, из микроэлементов, синтезируются и гормоны, все из этого синтезируется. Откуда это надо потреблять? И, в принципе, просто принципы рационального питания, которые очень простые, очень элементарные, если их соблюдать, этого достаточно. Это первый пункт. Кстати, хорошо, знаешь, на чем сравнивать? На заводе. Вот давай представим, что у нас есть продукт какой-то, завод есть и субстрат есть. Это вот наша эндокринная система. Каждая железа – это завод, по сути, большой такой, сложный. С этой стороны мы подаем какие-то субстраты. Вот давай, например, щитовидки очень легко разобрать. йода, цинк, селен, тиамины из еды ты съел. Они попали тебе в кровоток. Пошли к заводу. Щитовидка здоровая, хорошая, рабочая, все с ней в порядке. Она берет сколько ей надо из кровотока, все остальное скидывает, фиг с ним, пускай там плавает в крови, уходит с мочой, с калом, еще с чем-нибудь, долой. Взяла, произвела, сделала продукт какой-то, гормон и щитовидка, Т3, Т4. И формально вот так вот работают все твои эндокринные железы. Вот все. Разные субстраты, разные продукты, но суть примерно вот одна и та же. Я как эндокринолог обычно работаю вот на этом уровне, на уровне завода. Потому что бывает, что в завод бомба попадает какая-то, да, там прилетают аутоиммунные антитела какие-то, в общем, там опухоли, еще что-то, и там вот хаос происходит. И либо завод вообще не работает, либо начальник сходит с ума и начинает огромное количество субстрата производить, который не нужен потребителю. Вот заливает там организм гормонами щитовидной железы, заливает тестостероном, еще чем-то. И по сути для нормального функционирования тебе нужен субстрат и нужен нормальный работающий завод. Все. В остальном уже там без разницы.
Как узнать, что есть какой-то дефицит гормонов? Каким-то внешним признаком, внутренним? Что должно сподвигнуть человека пойти и сдать анализы? И какие?
Хороший вопрос. Но это мы тут с тобой на пару часов сейчас засядем. Диагностика всей эндокринной системы – это то, чего я учусь 2 года в ординатуре отдельно. Ну давай, давай самый популистический пойдем, да? Диабет и щитовидка. Самый известный, наверное. У нас щитовидка – орган, который отвечает за все обменные процессы. Он нас с тобой сделал теплокровными. Вот у ящерицы нету щитовидки, а у нас есть щитовидная железа. И мы можем не зависеть от окружающей среды. Поэтому рецепторы есть в каждой клетке, и это как бы такая батарейка, которая нас вот все время там драйвит. И, соответственно, если бомба попала в завод, и щитовидка не работает, соответственно, что будет? Будет дефицит энергии глобальный. Человек вялый, слабый, апатичный, встать с кровати не может, весь отекает. Ну, прям знаешь, как отекает? Ну, как будто пил месяц, наверное, такое запойное лицо, круглое, отекшее, жидкость по всему телу накапливается. Вялость, слабость не такая, знаешь, как вот у меня после джетлага, перелета сегодня, а такая, что человек там за рулем засыпать может, с кровати встать не может. Такого уровня слабость.
Ну, такое состояние не алё.
Вообще не алё. Вот это вот, да, вялость, слабость, там еще нарушение цикла, может быть, выпадение волос, может быть, и так далее. Вот масса вот этих симптомов. Есть другая ситуация, когда наоборот, как мы сказали, что руководство завода сошло с ума и производит почему-то дофига гормоны. Болезни Грейвса есть, функциональная автономия узлов есть, разные ситуации. И там обратная ситуация. Ты как бы все время, наоборот, вот в гиперэнергии находишься. Тебе постоянный голод, все время хочется есть, при этом ты не набираешь вес, у тебя тревога, сердце из груди выскакивает, давление шпарит, ты весь такой красный, заведенный, тревожный, агрессивный. Классическая картина, знаешь, как в кино. Вот эти истеричные дамы, когда она за 10 минут то в слезы, то в обнимание, в поцелование, в драки, в депрессию. Это вот прям картина патологии щитовидной железы, моя классический тиреотоксикоз.
Классические твои пациенты.
Да. Это правда так. Я потому что, когда начинал работать, я очень сильно обижался. Ну, вернее, эмоционально тяжело с такими людьми общаться. А потом понимаешь, что это болезнь. Ты сидишь просто на приеме, на тебя то наорали, то разревелись, то в смех пошли, то чуть ли не в драку на тебя лезут. Нифига себе работка. Вот. Это вот классика тиреотоксикоза. Гипотиреоз, наоборот, человек такой приходит к тебе, медленно-медленно, еле-еле разговаривает, кое-как что-то там говорит. Ну, как-то сонно мне, доктор, ну, как-то волосы клоками, что-то я вообще проснулся, уже устал, и что-то вообще никак не получается. Такой, наоборот, очень замедленный человек. И это вот проявление именно щитовидной железы. Если мы вот туда идем. Есть другая ситуация, это там, диабет. Мы знаем, что у нас инсулин, он нужен для того, чтобы... Он такой транспортер. Он переводит глюкозу из крови в клетку. Все, у него, по сути, одна вот эта глобальная задача. Таскать материал энергетический из крови внутрь клеток. И если по какой-то причине его нет, допустим, там, сахарный диабет первого типа, вот вообще его нету, никакого инсулина, то у тебя организм не получает энергию. Вся энергия остается в кровотоке. И тут очень легко это понимать. То есть у тебя глобально организм находится в энергетическом дефиците, потому что как бы клетка не ест. Первое, что организм сделает, заставит тебя больше есть. Он такой, ну что-то он голодает, давайте мы простимулируем ему аппетит, чтобы он больше покушал сладкого, вкусненького, чтобы у нас появилась энергия. Ты ешь, глюкоза попадает там в желудок, из желудка в кровоток, а дальше некуда опять. Инсулина как не было, так и нет. Организм такой, ну ладно, если этот не собирается есть, давай будем доставать из запасов. из жировой ткани будем доставать, из запасов гликогена будем доставать, из белка будем доставать углеводы. У нас в организме это все может перерабатываться одно в другое. Типа жир может в углеводы, белок может в углеводы превратиться и так далее. И человек начинает худеть, запас начинает кончаться. Он такой истощается, худенький становится, но как бы из запасов в кровь идет, а в клетку как ни шло, так и не идет. И такой организм уже, ну это уже еще какой-то трындец начинается. И мы получаем уже побочки от избытка глюкозы в крови. То есть глюкоза, она там, когда ее очень много, начинает выходить с мочой. Глюкоза активно тянет за собой воду, поэтому человек много писает, много хочет пить, глобально обезвоживается. Потом вот эти избыток глюкозы в крови начинает связываться с белками. Белки становятся такие кривые, дефектные, плохо выполняют свою работу. В основном это травмируются сосуды. Первое – это мелкие сосуды, и мы получаем патологию почки, может быть, патология зрения, потому что мелкие сосуды глаза, глазного дна начинают травмироваться, и часто диабетики говорят, что какая-то муть перед глазами появляется, как вот туман. Либо вообще острота зрения может падать, это вот как раз избыток глюкозы. Потом, допустим, мелкие кровеносные сосуды, которые кровоснабжают нерв, могут травмироваться, и там постоянные боли в ногах, парестезии, покалывания такие в стопах. Это тоже диабет, может быть. А потом уже и большие сосуды начинают ломаться, это уже инфаркты, инсульт, ампутация нижних конечностей и так далее. Здесь проявления вот такие, то есть там сухость во рту, частые мочеиспускания, немотивированная потеря веса, глобальная слабость, человек тоже опять встать ничего не может. Так как глюкоза везде, то всякие ранки плохо заживают, потому что там все сладкое, на это сладкое садится бактерия, она хорошо там цветет и пахнет. Моча сладкая, она липкая, неприятная, там тоже циститы, пиелонефриты, бактерии тоже на эту мочу хорошо садятся, и получаем там много этих воспалительных процессов, еще зуд тоже, потому что моча сладкая, липкая, там зуд в этой в промежности может возникать, это вот такие симптомы.
Через какого врача идти, если ты чувствуешь, что, ну как бы, что-то не то с твоим организмом, что раньше ты чувствовал себя лучше, а сейчас, ну, какие-то непонятки?
В идеальном мире я бы хотел сказать, что терапевт, наверное, но сейчас я все-таки склоняюсь больше к такому более абстрактному выражению, к хорошему. Вот найдите одного единственного вот хорошего врача, которому вы доверяете из любой области, вообще неважно, вот у вас случится, там, не знаю, думаю, все слушатели уже все-таки старше 18, какая-то болячка да случалась. И наверняка там, ну, одного хорошего доктора кто-то находил. А мы, хорошие, кучкуемся, поверьте. Вот, допустим, если я не травматолог, я ни черта не понимаю в травматологии, но если ко мне придет пациент, мой какой-то старый, скажет, блин, я тут ногу сломал, уже там год не могу нормально там ходить, что мне с этим делать? Я говорю, вот я знаю классного чувака, сходи к нему. Потому что я сам тоже заинтересован, чтобы мы все-таки в медицину идем с помогающей целью. Мы все хотим, чтобы люди были здоровыми. И нам, честно, многим врачам прям больно, когда мы видим, что их там мракобесят. То есть занимаешься какой-то непонятной ерундой и прям вот боль испытываешь. И, конечно, я хочу отправлять к тому, кто я, допустим, знаю, уверен, вот он классный чувак, пусть лучше он скажет свое мнение тебе. Можно пойти от обычного, то есть найти терапевта. Это как раз тот человек, который должен разбираться во всем. Самая сложная специальность в медицине – это терапия. Ты должен все по чуть-чуть знать, хотя бы там, чтобы понять, куда направить. Но раз мы про мои говорим болячки, то к эндокринологу, конечно. И я всегда настаиваю, что первый должен быть врач. Потому что, поймите, не проблема сдать анализы. Проблема интерпретировать анализы. Потому что мы сейчас можем измерять, да что хочешь. Я могу вот у тебя в волосах стронций померить. Я могу там тебе монитор на унитаз повесить и смотреть, сколько у тебя там объем мочи выделяется каждый день. Только зачем эта информация, еще вопрос? Как мне ее интерпретировать так, чтобы тебе помочь? А красная циферка на бланках не всегда является патологией, я вам скажу. То есть, если бы медицина была настолько простая, что ты просто сдал анализы, результат равно болезнь, то меня бы нейросеть давно заменила. Ну, типа, нафиг я нужен? Просто ты сдаешь кровь, отправляешь ее GPT, он ее просто там циферки сравнивает и дает тебе ответ. Но это немножко сложнее. Есть масса проблем в определении анализов глобально. Это тоже отдельная тема, вот ее тут можно вот час, наверное, рассказывать, но если коротко. Даже вот самый такой понятийный аппарат. У нас кровь – транспортная вещь. То есть она вот просто носит разные вещества из разных мест, как автомагистраль. Мы меряем что-то в крови, в одной конкретной вене, в руке у тебя, которая находится, да, она вот здесь, по сути, выбрана, потому что здесь скапливается отовсюду, по чуть-чуть. Оттуда приплыло, отсюда приплыло, там, сям, пятое, десятое. Мы меряем в один конкретный промежуток времени и в одном объеме каком-то. Глобально, вот сейчас, я там померил, ну, пусть будет сахар из вены. А потом я еще решил померить сахар из пальца и померить, там, не знаю, из брюшной артерии. Везде разные цифры будут по сахару. Просто потому что, ну, разные среды, разные участки. В разное время я у тебя из одной и той же вены буду мерить. Вот ты просто будешь брать, там каждые 30 минут у себя кровь, каждый раз будет разный сахар. Это нормально. Есть диапазон определенный у нас. Есть еще такая проблема, что некоторые гормоны могут выходить за пределы нормы. Просто. Там ТТГ. Очень частая проблема, что ТТГ может выходить за пределы нормы. Если вот у меня каждый божий месяц там брать ТТГшку, он будет один раз там выше нормы. А потом сам вернется обратно, ничего вообще не делая. Это вот особенность такая у гормона, что вот может так гипофиз работать, что он что-то всплеск дал на какой-то промежуток времени, а потом ушел. И все. И это не является патологией. Но если вы пойдете от обратного и такие, я сдам анализы, потом пойду к какому-нибудь врачу, вот вы можете увидеть себя красную циферку на бланке, напугаться, пойти не к тому, к сожалению, врачу, такое бывает, наличие медицинского диплома не гарантирует знания медицины в нашем мире, прийти, и он такой, ой, я тебе сейчас дай пиявки, давай мы тебе там банов 100-500 штук назначим и вылечим тебя. А хотя вообще можно было не трогать. То есть я вот, допустим, часто такое вижу, когда приходит, даже с этим ТТГ, да, который тебе говорит, я знаю, что он выходит за пределы нормы. Я такой смотрю, говорю, а нафига вам это все назначили? Он говорит, ну как же, вот. Я говорю, я просто все убираем, ждем. 3 месяца ждем, возвращаемся, о, все в норму стало, ничего вообще не делаем. Потому что это такая цикл жизни гормона. И часто такие вещи бывают. Поэтому вот заклинаю, лучше сначала прийти к врачу, если у вас что-то беспокоит. Вот вы живете, понимаете, у вас какая-то там проблема, ну, я не знаю, там постоянная усталость, грубо. Сейчас вот самое такое, да?
Постоянный стресс, тревога, усталость, одиночество, да. Грусть.
И тут мы возвращаемся вот к первым.
Стонь.
4. Вот да, это усталость. Вот все, что ты описала, да? Классическая картина современного человека русскоговорящего.
Да, в 21 веке, в 24 году.
Теперь, окей, вы думаете, что что-то не так. Возвращаемся на шаг назад. База у вас нормальная? То есть сон, стресс, физическая активность, питание. Все ок? Там все хорошо?
То есть всегда возвращаться к основной базе и просто это чекать. И сначала подтянуть что-то из базовых состояний, а потом уже смотреть на последствия. И если все-таки последствия не изменились, а, например, ухудшились, то уже тогда обращаться к специалисту.
Это вот в моей области, по крайней мере, очень логичный путь. Потому что моя патология никуда не денется. То есть если она есть... У меня нет дисфункции, у меня нет, что она как-то там работает не до конца правильно. Она либо работает, либо не работает, все. По-другому не бывает у меня.
Слушай, но это тебе, знаешь, сейчас могут в ответ, например, парировать, что окей, а если у нас вот как с кариесом, я условно не сделал вовремя чистку, у меня появился кариес, я вовремя не вылечил кариес, и у меня, значит, пульпит, удаление, а потом с постановкой импланта. А надо было-то только маленькую чистку сделать, понимаешь?
Да, хороший пример, очень классный пример. В моей специальности такого почти нет. Вот у нас нету таких вот, которые дисфункционирующие состояния, что вот как бы начало, а потом оно разовьется в что-то плохое. Есть преддиабет, допустим, я могу сказать, да? Но там должен быть фон какой-то. То есть ты должен изначально такой, ну как, очень крупный, большой мальчик, да, с лишним весом, и тут мы возвращаемся к базе. То есть тут как бы питание, физактивность уже не налажены. И тут фон есть какой-то, понятно, что можно поискать. А все остальные, вот щитовидкой ты никак ничего не сделаешь. Да? Ну, ты там что, узлы можно диагностировать, там, наблюдать. Ну да, узлы можно посмотреть. Наверное, вот в эту структуру я бы еще добавил какой-то фон, да, который меня может заставить там, подумать о том, что есть патология. Ну вот, допустим, если вот ты придешь с жалобой там, общую вялость, слабость, апатию, и у тебя больше ничего не беспокоит, ты такая, классно, все у тебя окей. То я на базу буду говорить, да, вот, а там все хорошо, если там все хорошо, и это остается, окей, давай искать дальше. Если придешь ты плюс 100 килограмм, ну, тут можно диабет поискать, тут можно еще что-то, фон какой-то есть определенный, да, у тебя. Или если ты придешь, ты в 50 лет. Опять-таки, определенный фон есть какой-то, там узлы щитовидки можно поискать, можно там о менструации поговорить и все остальное. Фон должен быть, который меня натолкнет на мысль о том, что там что-то есть, там, этакое. Либо от тебя пойти, жалоба какая-то, ты должна мне что-то сказать, я такой, о, а это может быть с этим связано, давай посмотрим. Или если есть какой-то определенный фон, что я вот знаю по своим знаниям медицины, что он накладывает на тебя определенный там негатив, что может быть риски намного выше. У нас же есть там определенные зоны, даже по возрасту, после которых мы там на что-то более внимательно смотрим, там у женщин эти маммографии, цитологии и так далее. А у меня такого мало. То есть вот сдавать ТТГ ради профилактики не надо. Сдавать сахар всем подряд тоже для профилактики. У нас есть скрининговые точки, вот эти диспансеризации, которые вот там мы это смотрим. Там пролактины мерить всем, тестостероны мерить всем просто так, чтобы посмотреть. Это можно очень сильно вляпаться. То есть можно очень сильно, особенно если эндокринолог такой с не сильным знанием дела подойдет, ну тут прям можно очень долго крутиться, вертеться. У меня масса таких примеров есть, когда просто неправильно интерпретировали красную циферку на бланке и вечно его крутили. Вот с пролактином хороший пример. Пролактин – гормон, который может повышаться на стимуляцию сосков. Ну, вот просто вот там колючий свитер у тебя может повышать пролактин. У меня девушка была, которая 5 лет ходила, искала причину высокого пролактина, препарат принимала, не принимала. Он как был, так и остался высокий. Проблема решилась там за минуту. Я у нее спросил, здесь у вас пирсинга нету? Она говорит, есть, все, вопрос снят. У вас пирсинг в сосках, он повышает пролактин. Фон у вас такой должен быть.
Как все просто было. Но мне нравится на самом деле такой подход, что как бы не нужно выдумывать и не нужно, там, знаешь, хвататься за то все пятое-десятое, как бы если у тебя в целом-то все ок. Потому что сейчас мы смотрим на социальные сети, смотрим на своих знакомых, слушаем подкасты, и нам отовсюду говорят о том, что надо проверяться, надо делать чек-листы, надо сдавать гормоны, надо, значит, гинекологу, чекапы и вот это вот все. И ты такой, блин, постоянно, только, знаешь, с чистки зубов на чекап организма, потом опять на чистку зубов и так до бесконечности. Ну и как бы это немножко, ну даже не немножко, это ну как бы сильно напрягает. И мне хочется в том числе как бы нашим разговором и этим выпуском немножко, может быть, снизить градус вот этой вот серьезности именно относительно гормонов, да, именно относительно того, чем ты занимаешься, это тоже важно сказать.
Вот про мою область, да, то есть я не могу, допустим, сказать, что да не делайте вы эти маски, ну, на, да, цитологию, девочки, это все от лука. Не, это, ну, да.
Нет, делайте, переслушайте мои выпуски, да, из прошлого сезона, как я сходила на чекап организма, и у меня было подозрение на рак шейки матки, поэтому очень вовремя я это все проверила и очень вовремя все сделала, поэтому сейчас не болею.
Вот. Я хочу тоже, чтобы я не выглядел как травник, который, да вы все просто энергия и солнце, ребят, лечите, препараты никому не нужны, это все вообще ерунда какая-то. Нет, чтобы не было такого впечатления, то есть есть нужные и ненужные, вот так. Нужные определяет специалист, вот врач, да, я вот, ну, я могу вам сказать, что нужно, не нужно. Не надо просто приходить в лабораторию и по алфавиту сдавать этот огромный чекап.
Ну, слушай, мы сейчас просто все такие тревоженки.
Так вы этим только стимулируете тревогу. Потому что ты увидишь вот эти красные цифры, ты даже не понимаешь, что это. Ну, то есть большая часть там, в принципе, ерунда может быть. Абсолютно. Но человек вгоняет себя в такой уровень тревоги. У меня есть такой антитела к ТПО, да, к щитовидной железе. Они могут быть высокие там у каждой пятой женщины. Вот просто в норме. И они не могут никогда ни к чему не привести. Они вот просто есть и все. Знаешь, так, интересный факт о тебе. Как вот, что у тебя родинка в форме дельфина или у тебя высокий антитела к ТПО. Одинаковая информация. Но люди же видят эту красную цифру. Там может быть 10 тысяч при норме 300. И это же ну, это уровень тревожности поднимается просто катастрофически. Они прилетают с такими круглыми глазами. Все, я умираю, я почитала, у меня то. Я теперь каждую неделю сдаю эти антитела к ТПО. Они то больше, то меньше. Я ничего не понимаю. И я так сижу, ничего не надо. Типа, высокие, да, интересный факт, не больше. ТТГ нормальный, все нормальное, наблюдение, через год увидимся. Как через год? Я говорю, через год, раньше не надо. И она же теперь знает про эти вот антитела, они теперь спать не дают, они теперь это, тревогу ее стимулируют до бесконечности. А прикинь, когда ты сдал таких 100 показателей. Ты 100% найдешь красную цифру, я тебе гарантирую, ты найдешь красную цифру. А теперь прикинь, на это накладывается специалист, который, как тебе сказать-то, финансово заинтересованный, вот так скажу. Или который, ну, не совсем адекватно интерпретирует медицинские данные. Вот так, наверное, скажу, да, чтобы не ругаться прям откровенно. И вот он начинает тебя там БАДами, там, закаливаниями, еще чем-то вот этим непонятной штукой дальше раз за разом манипулировать тобой. И ты вот этот бесконечный круг якобы здоровья попадаешь. То есть нужна еще здоровая критика. В наш век информации нужно еще правильную информацию уметь собирать. Потому что вы можете послушать мой подкаст, вот я сейчас вот это вот мнение высказываю, А сейчас найдете другого чувака, который также спиной рта доказывает, да вы что, надо все сдавать на свете, вы что-то не пропустите, не узнаете и так далее. Я-то опираюсь на данные, на статистику. Я вот могу, допустим, каждое свое слово исследованием подтвердить. Насчет гипердиагностики есть хороший пример. Корейский феномен есть. Очень классное исследование про гипердиагностику. Знаешь, у нас есть папиллярный рак щитовидной железы. Вот в моей специальности, да? И в какой-то момент он, как выявляется, делается УЗИ, там определенные критерии, потом делается пункция, потом отправляется на операцию. В какой-то момент в Корее сделали так, что УЗИ, ну, как булку хлеба можно было купить, на каждом углу делался УЗИ, везде был доступ к УЗИ, и люди начали массово делать УЗИ щитовидной железы. И вот выявляемость рака щитовидной железы выросла в 12,5 раз. В 12,5 раз, представляешь? То есть мы по-хорошему можно закричать, мы не находили десятки, сотни тысяч папиллярного рака. А теперь благодаря УЗИ, доступности УЗИ, мы находим эти вот кучу раков. Потом посмотрели, оказалось, что выявляемость выросла в 12,5 раз, а смертность не изменилась вообще никак. То есть она как была почти нулевая, такая и осталась. И задались вопрос, а мы что делаем-то? Ну, типа, мы выявляем какую-то патологию, которая, в принципе, не сильно влияет на продолжительность жизни человека, оказывается. Типа, еще ее выявлять так часто? Ну, типа, чтобы что? Чтобы больше оперировать? Чтобы больше хирургов было занято над тем, чтобы доставать щитовидные железы? Вопрос-то в чем? Тут мы выходим в начало, в философию медицины. Мы работаем для того, чтобы ради двух вещей. Для продолжительности жизни пациента и качества жизни пациента. Так как влияет эта выявляемость УЗИ на этот рак папиллярной железы, на продолжительность и на качество жизни? Никак. А влияет ли удаление щитовидной железы в этом случае на продолжительность и качество? Влияет. Это гипердиагностики. Выявляемость и нахождение красных цифр не всегда равно улучшению жизни и качества. И для этого нужен специалист, который, врач, интерпретирует все это, он аккумулирует в себе знания, вот эти, и понимает, что вот здесь, в твоем конкретном случае, в данное действие тебе либо поможет, либо не поможет. Я вот могу выбирать с тем же самым там вот операцией на рак на какой-нибудь. Вот я знаю вот эту информацию, что от папиллярного рака сложно умереть глобально. Там выживаемость 50-летняя, очень долго, очень много можно жить. И, допустим, если придешь, там, ну ладно, на тебя не буду, какая-то девушка 20 лет. Я понимаю, что у нее продолжительность жизни там больше 50, ну там 70-80 может быть. И она здоровая, хороша собой, там. Я говорю, ну давайте планово уберем опухоль, да. Или придет бабулька 75 лет с инфарктами, с инсультами, с тем же самым папиллярным раком. Я на смотрю, понимаю, что, ну, явно ее не папиллярный рак добьет, а операция как бы может сказаться на ней сейчас. То есть риски от операции выше, чем польза от нее. И я могу ее спокойно отпустить. Бабуль, гуляй, знаешь, что у тебя есть. Можешь там в компании на лавочке похвастаться, но от операции будет больше вреда сейчас. Иди гуляй. И вот в этом мы занимаемся. Мы подбираем для конкретного человека конкретное решение, которое должно ему помочь. И я каждый раз, когда назначаю какой-то анализ, я спрашиваю, а вот если он придет там высокий, что изменится? Моя тактика как-то поменяется? Качество жизни человека поменяется? Решит ли это его проблему или не решит его проблему? Потому что тоже часто бывает, что люди приходят как бы за одним, ну там, не знаю, голова у тебя болела, тебе поназначали хренову тучу, нашли что-то вообще другое, там, не знаю, бородавку на пятке, начали лечить бородавку на пятке. А как тебе бородавка на пятке решит твою проблему с головной болью? Типа никак. Ну вот нашли же теперь, теперь же с ней надо что-то делать. А это тебе сейчас конкретно случай, ты пришла с головной болью, головная боль как осталась, так и останется. А может, надо в другую сторону вообще было копать?
Давай, у меня под конец есть такой небольшой блиц-опрос. Дофаминовый детокс – правда или вымысел?
Правда, но не в том значении. Тут дело не в дофамине, скорее, а в эмоциях. Но правда.
Как следить за уровнем гормонов? Ну, мы частично об этом поговорили с тобой.
Смотрите на свою базу, которую мы обсудили, это 4 пункта. И если что-то не так, то идите к эндокринологу. То есть, если вы не видите мотивации в том, что вы усталый, или там еще что-то, тогда зайдите в гости к эндокринологу.
Как быстро получить гормон счастья? Быстро, прямо сию секунду, вот чтобы слушатели наши этот выпуск выключили.
Законно.
Да. Я вот, например, перед нашим выпуском сделала себя счастливой, съела батончик нац. Я обожаю нац. И почувствовала себя счастливой.
Мне такое сложно советовать. Я же борюсь с перееданиями, с лишним весом у людей. Давай так. Прямо здесь сейчас инструкция для тех, кто слушает. Да, все выключить, взять листок бумаги и ручку, сесть и составить список, что вам искренне доставит удовольствие. Вот 10 пунктов. Если 10 не получается, ничего страшного, тогда просто добавьте, что вы, в принципе, хотите попробовать, что вы думаете, вам доставит удовольствие. И просто к этому списку обращаться. Потому что счастье, говорю, у всех разное. То, что подходит мне, не подходит тебе. Я нацию не люблю. Вот честно. Я люблю халву. Обожаю халву. Очень люблю. Я бы кайфанул от халвы.
О, я тоже халву люблю. Если вы тоже любите халву, ставьте лайк и колокольчик. Мы есть на YouTube в аудиоформате. Пишите комментарии, любите ли халвы. Ну, если вы нас любите, можете тоже написать. Ну, а меня, безусловно, делают счастливой ваши отметки в социальных сетях, лайки на Яндекс.Музыке, сердечки и звездочки на Apple подкастах. Ну и обязательно-обязательно отмечайте нас в социальных сетях. А в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на наших партнеров, сервис «Автотека Авито Авто», и ссылки на наши социальные сети, на Максима и на мои. Переходите, подписывайтесь, и мы услышимся с вами через неделю. Спасибо большое. Всем пока.